«Утренний» информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Доброе утро, мы начинаем. Мария Баченина.
Михаил Антонов, здравствуйте.
Это «Главное вовремя». На следующей неделе вас будет встречать программа «Подзарядка» с 7 до 11. Сергей Краснов, Вероника Борисенко. Ну, а эта неделя наша, несмотря на похолодание.
Да.
Маша вчера радовалась.
Я радовалась, я сегодня с утра Михаил вспоминал, как он вчера злорадствовал. Да?
Она радовалась, я злорадствовал.
Вы понимаете, о чем говорю? Кто из нас какой человек? Сделайте выводы, господа.
Да, так как нас слушают в разных городах вещания, я сразу скажу, что вчера еще было около 20 градусов тепла в Москве. Сегодня выпал снег в очередной раз.
Я надеюсь, никто не поменял резину, друзья мои.
Ну, как же у нас Кирилл Бревдо сказал, что нужно все это делать на день рождения Владимира Ильича, то есть 22 апреля. Вот, так что в сегодняшней программе «Дави на газ» мы, наверное, в сегодняшней рубрике через час мы об этом обязательно поговорим. Ну а прямо сейчас мы приступаем, смотрим на оперативную информацию и рассказываем о каких событиях. Вы присоединяйтесь к нам 8-9-6-7-200-97-02. Это Вайбер и Ватсап, и телефон прямого эфира 8-800-200-97-02.
Главное вовремя.
Ну что, Маш, курс валют. После вот этих вот санкций вернулись к уровню 2016 года.
Если бы у меня была валюта, я бы тебя начала снова подозревать в том, что ты злорадствуешь.
Я нет. Ну, во-первых, у некоторых, у кого нет сейчас валюты, они думают, а не надо ли ее купить, потому что снова вскаканет, да, а потом сейчас купить, потом подороже сдать. Те, у кого валюта есть... сейчас думают, ну что, бежать в обменные пункты и быстрее сдавать.
Верой и правдой.
Да. В общем, мы решили поговорить, что будет дальше. А самое главное, что вот ты говоришь, нет валюты. Я понимаю, у меня тоже ее нет, потому что у меня на май не запланированы никакие поездки.
А как же ты монетки нам перечислял?
Нет, монетки это отдельно. Люди собираются в отпуск. Угу. Люди собираются, например, на майские праздники уже открыть, там, я не знаю, турецкий сезон. Вот. Для того, чтобы поехать за границу, по сути, нужна валюта. Что будет с валютой? Мы позвонили Антону Шабанову, экономисту, и он вообще про рынок, про отечественный говорит, потому что не только валюты выросли, но еще и объем акций, курсы акций упали. Антон Шабанов в нашем эфире.
Себя нужно было в более безопасное состояние вводить много раньше, чем сейчас. Вот что-то сделать, быстро бежать, чем-то заниматься, потому что создавать накопления в разных валютах, предположим, отдавать предпочтение не только рублю, но и другим иностранным валютам, нужно было раньше. Сейчас это, возможно, какой-то шанс как-то быстро заработать, но не факт, что эта тенденция будет длиться действительно очень долго, чтобы реально много на этом заработать и не потерять больше на комиссиях при покупке и продаже валюты. Поэтому я бы сказал, что тем, кто занимается финансами, стоит по-прежнему ими заниматься и свою заначку, так называемую, хранить не в одной валюте, не стоит все яйца хранить в одной корзине. Тем, кто сейчас уже вот пришел к тому, что есть, с тем, что есть, если можно так сказать, то им остается уже только просто переждать ситуацию и задуматься на будущее. Может, все-таки нужно начинать формировать свой портфель из инвестиций, хотя бы просто разбивая их на разные валюты.
Это был экономист Антон Шабанов в нашем эфире.
То есть вывод просто. Сейчас скупать и продавать, риски потерять гораздо больше, и, ну, чем раньше, да, потому что суета-сует. И получается, что это очередной маячок. Давайте начинать хотя бы хранить яйца в разных корзинах.
В общем, как обычно, мы запаздываем. Знаменитый анекдот. Если бы вы оказались бы лет на 10 назад, что бы вы поменяли? Рубли на доллары. Алексей Боярский, редактор отдела экономики газеты «Комсомольская правда», у нас в эфире. Леш, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Слушай, ну действительно уже, наверное, сейчас что-то поздно сделать. Меня тенденции, не только меня, многих интересуют тенденции. Чего ждать от валютного курса? Насколько сильно он будет колебаться? Потому что всем памятен 2014 год, когда под конец года там, ну, были вообще моменты, когда за 1 евро 100 рублей давали.
Ну, давать однозначные прогнозы сейчас может только либо сумасшедший, либо однозначный там мошенник, потому что трезвые эксперты сейчас внятно ничего не скажут. Значит, единственное, что понятно, что вот уже сегодня, То есть вот как имеет смысл потратить деньги там или вот там распорядиться сбережениями, если они есть. Значит, сегодня имеет смысл, наверное, купить какую-то крупную бытовую технику, электронику. Вот, не потому что она точно подорожает, там, но, по крайней мере, она точно не подешевеет. Вот, учитывая, что сегодня курс валюты меняется, растет, то, скорее всего, цены на бытовую технику вырастут.
Так.
Значит, второе, сейчас имеет смысл точно купить автомобиль. То есть, если вы собирались купить автомобиль, вообще, в принципе, у вас такая покупка стояла в планах, то вот сейчас-то хороший момент, потому что они подорожают. Значит, и сегодня, наверное, имеет смысл, если вы собирались продавать квартиру, продавать недвижимость, то лучше это сделать прямо сейчас, вот, потому что потом недвижимость будет дешеветь. Вот, так. А если вы собирались купить, то можно еще немножко подождать.
Авто, значит, и техника подорожают, а квартиры подешевеют.
Да.
А есть что-то, что останется без изменений? Я шучу, это риторический вопрос. Просто как-то неуютно становится, как будто что-то мы должны делать обязательно. Вот у меня какие-то были перспективы, соковыжималка, да? Но как-то все это мелко по сравнению с мировой революцией.
Но на самом деле, если вы читали «Комсомольскую правду» в начале года, то мы там давали совет о том, что лучше всего хранить доллар и ничего не делать.
Спасибо вам,
Алексей Боярский. Я просто к тому, Леш, что я не зря начал сегодняшнее утро с того, что впереди майские праздники, и люди уже некоторые запланировали поездку, то есть они взяли еще и, там, я не знаю, отпуск вот между 1 мая и 9 мая и решили там съездить куда-то в туристические страны, а как в туристических поездках без валюты обходиться? Поэтому вот сейчас этот вопрос подождать немножечко или подкупить сейчас вот те самые необходимые, я не знаю, 500-600 долларов?
Ну, вот этот вопрос, он до конца непонятен. Там-то теоретически можно подождать, чтобы курс упал, но с той же вероятностью курс может и вырасти. То есть вот сейчас давать однозначные советы, там, что вот прям точно сказать, что все там через две недели курс упадет, или через две недели курс будет еще выше, ну вот на такую смелость на себя сейчас не берет никто, и вот, по-моему, даже из правительства, там, вот Набиуллина, глава Центробанка, заявляла, что там все в порядке, ситуация под контролем, но, по-моему, даже она не говорила, что курс точно упадет.
Мы поняли, Леш, спасибо большое. Алексей Боярский, редактор отдела экономики газеты «Комсомольская правда», был у нас в прямом эфире.
Главное вовремя.
Не люблю я, конечно, эти моменты. Как-то все непривычно, как будто куда-то надо бежать.
То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. В общем, не совсем понятно, что будет происходить.
Как-то так.
А в любом случае...
Плакала моя соковыжималка в любом случае.
Слушай, ну уж на соковыжималку, ну, добавлю я тебе. Ну, что... Я, в крайнем случае...
Вы все это слышали? Повторите, Михаил Михайлович. У меня же забыл дыхание сперло.
Подожди. Я добавлю тебе мотивации, чтобы ты ее купила. Ты меня не дослушал.
Педализацию вы мне добавите.
Да. Если что, вот руки мои.
Или пендализацию.
Я сожму что-нибудь, чтобы сок пошел. 8-9-6-7-200-97-02. Что у нас по новостям? Заходите на сайт «Комсомольской правды». Там, кстати, вот на эту же тему после падения курса рубля очередей в банках на перевод вкладов в валюту не наблюдается. Это статья об этом, она появилась в разделе «Экономика». Почитайте обязательно.
Ну, давайте посмотрим, какие новости нам подготовили информационные ленты. В первую очередь, конечно же, все заголовки кричат о том, что Следственный комитет подтвердил гибель 6 человек при крушении вертолета в Хабаровске. Это первое. И поисковые работы уже закончились. Это второе.
Вы здесь пишете: Рома, Космос, Барса, до свидания. Ребят, да, Лига чемпионов, мы об этом поговорим обязательно. Те, кто вчера смотрел футбол.
Я думал, кого-то в армию провожают.
Барселона проиграла.
Рома,
ну,
Космос, Барса, до свидания.
Рома Космоса. Рома выиграла у Барселоны вчера и прошла в Лигу чемпионов. Ливерпуль впервые за 10 лет попал в Лигу чемпионов, обыграл Манчестер Сити.
Когда-то нужно было?
Да, об этом подробнее мы обязательно в конце, главное, вовремя поговорим сегодня.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Баченина.
Михаил Антонов, здравствуйте.
Мы вчера сообщали, что в газете «Комсомольская правда» на сайте «Комсомолки» появилась статья о том, как наш корреспондент экономического отдела Софья Ручко поработала официанткой. И, в общем-то, статья называлась «Дай на чай, а то плюну в суп». Вот. Мы не хотим сейчас спрашивать, вы работали официантом или нет. Само по себе вот эта вот трактовка «дай на чай» заинтересовала. То, что мы сталкиваемся с тем, что так или иначе приходится оставлять чаевые, ну, кто-то оставляет, кто-то нет, вот мы сейчас и разберемся, делаете ли вы это или нет, этот процесс, он вполне закономерен, он вполне понятен и ясен абсолютно любому человеку.
Нет, я с тобой не соглашусь.
Ну как?
По поводу формулировки «любому человеку». Есть люди, во-первых, старой закалки из Советского Союза, которые просто, у них нет такого в системе координат, я уважаю их позицию, это раз. А есть люди, мои современники, которые принципиально этого не делают. Вот, ну, например, один наш коллега, он считает, что давать официантам на чай – это неправильно. Почему? Потому что нужно стимулировать, не давая на чай официантам, стимулировать их работодателей, платить им больше. Ему не нравится положение официантов во всем мире, потому что это вот известно испокон веков, что официанты работают за чаевые.
Я бы немножко раздвинул границы. Хорошо, мы сейчас и про пожалуйста. Официантов говорим. Пожалуйста. Да, раздвигаем границы. Прямо пример, да? Я просто на тебе этот пример приведу. Маша едет в метро. Мы знаем. В общем, Маша едет в такси, на самом деле. И цена поездки 304 рубля.
Допустим, там есть функция оставить.
Нет, 298 рублей.
Ага.
298 рублей.
И не карты плачу, а налом.
И платишь ты, да, у тебя три бумажки по 100. И ты платишь 300. Вот, шутки за 300. Ты платишь 300 рублей. Ты 2 рубля сдачи будешь ждать?
Нет, конечно. Ну, как-то неловко мне и стыдно даже.
То есть ты оставила на чай?
Я буду ждать сдачу от 50 рублей. Это я за себя говорю. Никого не осуждаю, никого не призываю. Это мой кошелек и мое дело.
Это же тоже чаевые, по сути. Ты оставила человеку 2 рубля чаевых.
Нет, я не считаю. Мне кажется, это унижение. Это просто не надо сдачи.
А, не надо сдачи.
Не утруждайтесь, не шевелитесь напрасно.
Ладно, вернемся к официантам. Во-первых, как вы думаете, каков должен быть средний размер чаевых? Это должны ответить те, кто на чай оставляет.
А мне знаете, что интересно? Можно, Миша, я спрошу?
Да.
Потому что для меня мир делится на тех, кто оставляет чай, чаевые заслуженные, то есть человек заслужил хорошим сервисом, то, как, на мой взгляд, должно быть. А есть люди, которые оставляют автоматически чаевые.
На автомате.
И их надо просто довести, ну, до белого коленя, действительно в суп плюнуть, чтобы они этого не сделали. И мне интересно...
То есть, да, я пришел в любое заведение, но как-то вот по сложившейся традиции я оставлю...
Даже вот с таким лицом.
Мне мелочь принесут, но не буду я уже ее вынимать.
Да, я же все-таки в заведении. Вы к какому классу относитесь? К первому или ко второму? Поймите правильно, мы не пытаемся вас разделить на жадных и нет. Я уважаю любую позицию, и это ваши деньги, вами заработаны. Объясните, очень любопытно, серьезно. Тем более я как человек, который когда-то был официантом.
Прекрасное сообщение. Второе предложение я не буду читать, не надо про Машу ничего.
А что про Машу?
Маша Жадина написали.
Я-то? Да.
Давайте признаемся честно, кто не дает чаевые, это жмоты. Это сообщение от нашего слушателя. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Вайбер и ватсап. Телефон прямого эфира 8-800-200-0-9-7-0-2. А как в других странах?
Ага.
Как в других странах? Как оставляют на чай? Давайте послушаем нашу справку.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В Сербии официант не простой служащий заведения, а один из хозяев, который часто знает своих постоянных посетителей лично. При расчете он подойдет с кошельком в руках, и вы сами скажете, сколько сдачи вернуть. В Мексике считается нормой оставлять на чай 15, а не 10%, как принято в других странах. В Германии официанты сами предлагают округлить сумму до 0 или 5, если вы, конечно, не против. Например, 31 евро округляй до 35, или 44 до 50. Во Вьетнаме чаевые обычно 5-10% от счета. Если оставите больше, вас могут догнать и вернуть часть чаевых. А вот массажисты могут требовать аж в 50 или 100% на чай. В Узбекистане на чай принято оставлять 10% от чека. Но если дадите больше, то имеете шанс подружиться с владельцем заведения. И в следующий раз можете рассчитывать на скидку. И только в Южной Корее в кафе и ресторанах чаевые оставлять не нужно. Чек вам приносит официант сразу после заказа. Когда завершите трапезу, берете чек и на выходе у ресепшена его оплачиваете. Так снимается личный контакт с официантом, который мог бы попросить у вас чаевые.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Уважаемые друзья, вот я не очень понимаю, как могут официанты вообще просить чаевые. У меня однажды во Вьетнаме массажистка просила, она меня чуть ли за грудки отсутствующие не держала с криками «дай на чай».
Другие официанты, я просто здесь столкнулся с человеком, я не знаю, каких он фильмов насмотрелся.
Так.
Обычное заведение средней руки. Причем я пришел позавтракать, я говорю, сделайте мне, пожалуйста, омлет и кофе. Что? Вот я сделаю заказ, омлет и кофе. Ну как может официант отреагировать?
Как?
Спасибо. Хороший выбор, говорит он мне. Я не знаю, где он это написал. Хороший выбор. Какой еще выбор может быть утром завтрак? Что?
Разные.
Народ ждет и 5 рублей. Жлобов стало слишком много. Это таксист написал. Маша не права. Я работаю в такси. Как раз пожилые дают на чай довольно часто. Я всегда в ресторане оставляю на чай.
Да погодите вы, где я не права? Вот вы, называется, слышите только ровно то, что хотите. Меня Миша спросил. Будешь требовать сдачи 2 рубля? Я говорю, нет, не буду. А что ты считаешь чаем? От 50 рублей. Где я не права? Права.
Нет,
правда, слух проверьте, серьезно.
Только за хорошее обслуживание, Роман из Воронежа пишет.
Приветствую, давала бы с удовольствием, но не умею и стесняюсь, научите, пожалуйста. Юлия, оставляете деньги молча и уходите, прощаясь с ними навсегда.
Сколько не жалко, да, оставлять. Чаевые вообще глупость вечная. Тогда давайте за все чаевые оставлять шоферу автобуса за хорошую поездку, подчиненному за выполненную работу, помимо зарплаты пилоту самолета за удачный полет и так далее.
Это меня еще жмотом называют.
Так, Михаил Михайлович, вы сделали мое утро с хорошим выбором. Да это мне утро сделали. Хороший выбор.
Это мем такой.
8 800 200 ровно 9702. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав, город Пермь. Я оставляю чаевые, но, наверное, я отношусь к той категории, которые не забирают мелочь, да, там, принесли там рублей 180-200 сдачи, если это там чек был средний 1005, то, да, естественно, я их не заберу. Специально не оставляю, хотя отдыхал на Кипре, меня там даже тоже чуть за грудки там не держал официант. Я же вас обслужил, оставьте мне чаевые. А так, в принципе,
а, то есть вы всегда по делу оставляете? Заслужил? Держи. Не заслужил?
Не то чтобы. Я мелочь просто не выгребаю. Просто со стороны это будет выглядеть, что я очень жадный человек. Но это не так.
Нет, это понятно. То есть вы просто мелочи чаевыми не считаете. Ее просто оставляете, а сознательно, чтобы оставить бумажку, только если человек хороший сервис.
А вот я не понимаю, да. Спасибо большое. Я не понимаю слова «заслужил», но...
Есть стандарты.
Есть, да?
Безусловно, стандарт.
Мы позвонили Игорю Бухарову, президенту Федерации рестораторов и ательеров России, тоже спросили, как он, как ресторатор, относится к чаевым, что вот, ну...
Ты мне сейчас такой брезгливостью говорит это слово.
Ну, мне не нравится просто чаевые на чай, не знаю.
Это как. Советское прошлое в тебе говорит.
Да, да. Что Игорь Бухаров нам сказал, давайте услышим.
Личное дело каждого человека, получившего услугу, отблагодарить или не отблагодарить официанта, который его обслужил. По закону вообще чаевые нельзя сегодня включать в счет. Дальше все зависит от вашей щедрости.
Вот так Игорь Бухаров сказал.
Оставляю чаевые, если официант работал хорошо, улыбался, был отзывчив, в среднем 100 рублей на 1000 потратим, то есть 10%, если ресторанчик и кафе меньше. А как быть, если в счете уже заложена графа за обслуживание? Если такую строчку вижу, то не оставляю, так почти во всех кафе Ижевска. Артур Малиновский. Так вот только что президент Федерации рестораторов и ательеров России сказал, что это незаконно. Можете тут же набирать заветный номер.
На заправке всегда оставляю 10 10 рублей заправщику. Маленько, но я думаю, ему все равно приятно. Сам не беру, другим не даю.
У нас в кафе, в ресторанах чаевые входят в чек 15%. Да я и не против. В такси оставляю. Вот мама моя, пенсионер, не понимает, зачем давать чаевые. Дмитрий из Саратова.
Павел из Тель-Авива пишет, у нас, если на чай не оставишь, то могут и за тобой побежать. Зарплата официанта состоит из чаевых, положено 12% от чека.
Это тоже из Тель-Авива или это другое уже
сообщение? Нет, это все из Тель-Авива сейчас.
Ага, 12, заметь, не 10.
Ой, еще вы будете мелочиться. 11-12, вам что, жалко?
А что у нас, люди, все при деньгах, кому-то обязан давать чаевые? Да нет, никто никому не обязан. Мы просто рассуждаем. Я не даю на чай, как-то неудобно мелочь давать. Нормально, от 500 не считаю заслуженным.
А в России в кафе оставляю на чай по настроению рублей 200-300, просто когда хочется. Недавно вернулся из-за границы, был в Индии, там сидели, думали, оставлять ли 50 рупий или нет. Психологически это другая валюта, а при переводе на рубли это всего лишь 50 рублей. В России бы про 50 рублей даже не подумал.
У меня такие же были проблемы в Великобритании, когда монетку надо оставить, там это так себе.
Комсомольская правда. Главное вовремя.
Здравствуйте, я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мы продолжаем, друзья, прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Мария Бочинина.
Это я.
Михаил Антонов, это
я. Это он.
Ребята, вчера серия фотографий была в Фейсбуке. Серия фотографий под названием «Сошли сугробы». Или «Газон в Москве», например. Все в окурках. Все в бумажках. И это действительно, вот сейчас снег растаял. Я не знаю, кто-то ездит сейчас по обочине, по трассам, и на обочинах вы видите, когда сошло это все. Вот эти вот целлофановые пакеты, пакеты из Макдональдса, из других прям питейных заведений и прочее, прочее. Мы сейчас будем говорить про то, что народ, хватит мусорить. Статья большая появилась на сайте «Почему огромная страна заросла свалками?». И мы сейчас будем говорить даже не про мусорные полигоны, а мы будем говорить про чистоту. Ведь когда начинаешь разговор об экологии, когда начинаешь разговор про чистоту, действительно сейчас посыпятся сообщения, когда люди начнут возмущаться. А вот впереди меня шел человек и окурок бросил мимо урны.
Угу.
И сразу же хочется этому человеку спросить, ну а чего вы замечаний-то не сделали? Или надо сделать, как в Сингапуре, по $300 штрафа, сингапурских долларов, но $300 там за то, что промахнулся мимо мусорной урны. Надо. Мы позвонили адвокату, управляющему партнеру адвокатского бюро Давыдова, Теллер и партнеры, Ане Давыдовой, и спросили, у нас есть законы, которые так или иначе могут наказать человека за то, что он мусорит? И вот что Анна Давыдова нам сказала.
Законодатель гарантирует каждому человеку право на проживание в чистой среде. В то же время не все из нас готовы поддерживать порядок в месте, где мы живем. По такого рода правонарушениям предусмотрена ответственность согласно статье 8, пункт 2 Кодекса об административных правонарушениях, в соответствии с которой выброс отходов в неположенном месте влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, на должностных лиц от 10 до 30 тысяч и на юридические лица от 100 до 250 тысяч рублей. За брошенную мимо урны бумажку вас вряд ли накажут, а вот за оставленный в подъезде, к примеру, строительный мусор, старую мебель, может последовать штраф. Ну, вообще, на практике это работает по заявлению. У нас нет такого лица, который надзирает за тем, чтобы ты не мусорил.
Вот именно это я и хотел услышать. Законы, которые штрафуют за мусор, за оставленный мусор, за брошенный мусор, у нас есть. Только у нас они не выполняются.
Да, инструментария недостаточно. Оцените чистоту вашего города, друзья. Пожалуйста, WhatsApp и Viber 8-9-6-7-200-9-7-0-2. И студийный номер 8-800-200-9-7-0-2.
Частота города оценивается по стандартной шкале школьной, где единицы. Это отвратительно. В общем, куда ни посмотришь, либо собачками все заминировано, что тоже является, в общем-то, не экологией. Вот.
Это очень неприятно.
Это очень неприятно. Либо бычки, либо окурки, бумажки и прочее, прочее, прочее. И пятерка, у нас все чисто.
Смешно. У нас очень мудро поступила главная по дому. Она сфотографировала со своего балкона, это высота второго этажа, землю, которая вся усыпана окурками. И вывесила несколько фотографий на подъезде, в подъезде с призывом: друзья мои, ну мы же здесь живем. И как-то вот мне сразу, я каждый раз думаю об этом, как только начинаю глазами мусорку искать.
Да, а у нас все равно, вот я живу в доме тоже, да, а у нас все равно, и главное, не можем установить, кто это делает. Угу. Вот раз в неделю обязательно лежит, то самое главное, в доме есть мусоропровод. Ну, казалось бы, да, открой дверь квартиры, выйди и положи. Кто-то выбрасывает в окно, вот пакет с мусором.
Ты что, серьезно? Да,
абсолютно.
Дикари какие.
Понимаешь, хочется просто посмотреть в глаза этому человеку.
Абсолютно маргинальные элементы. Это то же самое, что сходить в метро, в туалет посреди станции.
Причем по-большому. Но опять же, а так посмотришь, все соседи нормальные люди.
Давай почитаем.
И каждого подозреваешь потом. 8-800-200-97-00.
Не знаю, как там у вас в Москвах.
В Москвах.
Ну да.
Хорошо у нас в Москвах.
У нас в Челябинске все в собачьих экскрементах. Я буду, давайте, слова немножко менять. Даже детские площадки. Меня это искренне возмущает. Да скрежет в зубах. Даже не то, что хозяева абсолютно в любых местах разрешают своим пупупусечкам делать эти пупупусечки, да, меня бесит, когда я вижу, гуляет, и она помечает все автомобильные шины. Вот серьезно, если я хоть раз в жизни увижу хозяина с собакой, которая помечает мою, воочию, я задушу хозяина, собаку не трону, сразу говорю.
Культура отсутствует, хрен с ними, с окурками и пакетами, так в Ростовской области и в самом Ростове со снегом сошли все дороги, но шибко грязненько в Хабаровске. Так, от 1 до 5 ставьте оценку, потому что вот несмотря на то, что я сейчас про Москву вот говорю, что да, действительно, снег, сугробы исчезли, окурки валяются, но у нас убирают. У нас убирают, и я бы четверку поставил все-таки по чистоте.
А самое страшное, все в какашках. Вот еще одно сообщение.
Куда выкидывать старую мебель, если нет контейнера большого? Я вас умоляю, взяли, отнесли вот там, где должен быть контейнер.
Ну, а должен быть контейнер для больших?
Ну, стоят иногда вот такие здоровущие.
Это специально заказанные, Миша.
Ребят, вы оставьте около мусорных контейнеров. Я уверен, вашу старую мебель растащат для дачи.
Это абсолютно согласен.
8-800-200-97-02. Василий, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Живу в городе Владимир и работаю в городе Владимир. Живу 12 километров от города Владимир. Сейчас сошел снег. И перед нашим частным домом огромная свалка мусорных пакетов оказалась.
Mm-hmm. Подождите, их куда-то под снег закапывали, что ли?
Нет, их складывали, видимо, на снег. Снег их затрамбовывал, получился такой, как слоеный пирог. Mm-hmm. И мы сейчас с сыном, вот уже сколько дня три, вывозим этот мусор. Ну, уже сколько? Три легковых машины.
Ну, а службам каким-то позвонить, потому что это из ряда вон.
Слушайте,
конечно.
Ну, в любом случае, спасибо.
Держитесь,
вам большое.
Молодцы,
да, вы
да,
большие,
такое благородное молодцы. Дело.
Это любому человеку, я знаю, что есть такие волонтеры, которые вот сейчас поедут в подмосковные леса, я сейчас про подмосковные леса говорю, и они будут собирать вот в огромные черные пакеты мусор из ближайших московских лесов. Ребят, низкий вам поклон, спасибо вам большое.
Вчера в сети выложили фото люди, живущие на втором этаже, где первый этаж, нежилые помещения. То есть окна выходят на крышу. Вся крыша засыпана бутылками, бычками, презервативами и прочей гадостью. Отменный вид из окна. А я полжизни прожила вот в таком окне.
Городе?
Нет, в таком окне, в такой квартире. Я могла выйти на крышу мебельного магазина.
Да.
Ну, из окна своего.
Что ты оставляла на крыше?
Ничего
мебельного?
Не оставляла. И была такая более-менее чистота. Но всегда есть риск, что унесет что-то ветром.
Ну, да.
У нас только мы, как это, кошки гуляли от соседей к соседям в гости.
Екатеринбург, единица. Чисто только в Москве, мой город Новосибирск грязный, не убирают, не вывозят, тройка.
Тюмень, ноль. Вот пишет Петр, город на двоечку. Петр, а вы откуда? У меня же не указано.
Человек в мусоре признает себя свиньей, поэтому отношение к нему должно быть скотское. Ну, говорите об этом прямо, не стесняйтесь.
Ижевск на 3 с минусом.
Здравствуйте, у нас во дворе все загажено собачками. Их хозяйки выводят в наш двор из других домов, делаешь замечания, махают по воздуху рукой. Ну, дескать, я со своими собачками хожу с пакетиками, убираю за ними, как это всем привить. 8 800 200 ровно 9702. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, я из Екатеринбурга.
Да.
Нашему городу уже давно есть такая поговорка про него, что не Екатеринбург, это грязьбург. Потому что город, на самом деле, из года в год чище никак не становится, поэтому оценка это может быть 3 очень большим-большим минусом. А так, по поводу всех этих бычков, окурков, это то же самое. Сейчас шел до машины, над каждой секцией балконной все усыпано окурками, это делаем мы, жильцы. Люди, которые не выносят пакеты, оставляют их прямо у подъезда, это верх безобразия, я считаю, это неуважение не только к себе, вернее, не только ко всем, но и к себе в первую очередь, потому что человек сам проходит. И мы все почему-то считаем, что кто-то должен убирать, но хорошая есть поговорка, чисто не там, где...
Не убираю, да, там, где не мусор. Да. Спасибо. Ну, вот опять я вспоминаю, у нас же сейчас будет рубрика «Дежавю» с воспоминаниями о старых днях. Вот на что у нас весь дом курил. Ну, так случилось. Рабочий район курил, но у нас люди выносили пустую баночку из-под кильки. Ее аккуратненько вот так вот выставлять, чтобы бросить на крышу окурок. Нет, да, эти баночки были все забиты, но тем...
Да, не выглядели они эстетически.
Но тем не менее, но чисто, по крайней мере, было. Ижевск 2, эстетично, да. Екатеринбург 4.
Доброе утро, может, не по теме немного. Я сделала замечание человеку, который бросил мусор, сколько на меня грязи вылилось. На неделю настроение испортилось. Оценка 2. Так, это Удмуртия, Сарапул, да.
Тема очень актуальна. Под окнами на газонах проросли окурки прямо усеяно. Как вычислить сеятеля? А узнаешь, могут и послать подальше. Вы знаете, очень коротко историю. На трассе мужчина едет в машине и выбрасывает, из окна вылетает пакет из, ну, в общем, Макдональдс, да? С остатками еды и со всеми. Ну, просто на обочину выбрасывает его. Сзади едет девушка-байкер, мотоциклистка. Она останавливается, она поднимает этот пакет. Дальше с этим пакетом едет, догоняет эту машину и прямо на ходу, в общем, показывает, мол, стекло приспусти. Тот не понимает, приспускает стекло. Она этот пакет со словами «У вас выпало!» зашвыривает обратно в салон. А там был недопитый молочный коктейль, и это все...
Это ты все видел, это видеоролик?
Да, и она потом делает так «Уиньу!» и все, и в горизонт
уходит. Странно, я в жизни не открываю окна. Есть такие люди, которые стучат к тебе в окно, мол, открой. Меня так всегда это удивляет, как в квартиру к тебе.
Нет, что, девчонка молодец.
А, это молодец, да. Просто странно, да? Живу в райончике, где в основной массе живут люди за 40. Дворы и улицы убираем сами, на субботниках. Все дело в воспитании. Не понимаю, почему в школе сейчас не прививают культуру антисвинства. Это из Саратова. Ну почему? Не во всех школах. Я вот со своими детьми, ну как я преподаю во втором и третьем классе, мы недавно закончили съемки социальных роликов и про то, как бахил не надо разбрасывать, и про мусор в том числе.
Доброе утро. Новосибирск, оценка 2, Белгород 5. Знаю владельцев животных, которые ходят с пакетиками для экскрементов. Самара.
Ой, уважаю.
Самара. Грязно всегда. Пыль, слякоть. 2. Надо добавить урны на улицах. Это первое. Надо снова возобновить работу экологической полиции. Надо увеличить штраф для собаководов. Экологическая милиция была. Второе. Надо увеличить штраф для собаководов за выгул собак в неположенном месте. Драть надо с собаководов по 15 тысяч рублей, чтобы не гадили.
Здравствуйте. Чистота на 4. Угадай, откуда сообщение. Но с собачниками проблемы.
Челябинск.
Проблемы невоспитаны. Нет. Не совершенно знаю. В противоположную сторону
Калининград.
По карте. Молодец.
Краснодар 4+. Село Красноярский край. Представитель районной администрации выгуливает собак в общем дворе. Весной подснежники, зато всех вокруг считает быдлом. Ижевск 1.
Киров 1.
В Витебске всегда чистота. Серов 3. Коломна 4.
Да, тихо. Что тебя несет? Дай мне тоже вклиниться. Мы с детками из пионерлагеря ездим в походы на природу. Правило. Оставь поляну чище, чем была. Забираем с собой мусор.
Меня с детства всегда приучили закапывать костер и мусор с собой уносить. Мы продолжим через несколько минут.
Комсомольская правда. Главное – вовремя. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Дежавю.
Дежавю. Итак, друзья, наша традиционная рубрика «Дежавю». На следующей неделе «Дежавю» с 23 до полуночи. Целые часовые выпуски с большим количеством телефонных звонков. А это небольшая рубрика. Мария Бочинина здесь.
Михаил Антонов, я сижу, хочу. Нам в начале этого часа слушатель задал вопрос, а как вам дать на чай в конце эфира? Мы решили, мне на телефон Антонова на карту, как и написали. Он говорит, окей, Маша, жду номер телефона. Очень милое сотрудничество.
Я не понял, номер карты не ждете, что ли?
И карту.
И карту.
Почему-то мило написали, но как написали, так написали.
Спасибо, мы не за чаевые, мы за идею тут.
За еду.
За еду. Кстати, о еде. Рубрика «Дежавю». Новость. Это новость вчерашняя. Российские торговые сети предупреждают о возможном дефиците товаров на полках магазинов. Не потому, что товаров мало. Просто поставщики не спешат подключаться к аналогу единой государственной автоматизированной информационной системы.
ЕГАИС. Помните, о ней говорилось много?
А без подключения они не могут поставлять свои товары на полки магазинов.
Но мы хотим успокоить вас вместе с Россельхознадзором, который опроверг сообщение ритейлеров о грядущем дефиците. Я ритейлерам не доверяю, потому что, естественно, им выгодно. Ищи мотив, ищи выгоду. Кому выгодно, тот и кричит о том, что ой, будет дефицит, чтобы мы с полок сметали все.
Ну, в любом случае, вчера вот это вот забытое слово «дефицит» я увидел в новости. И это дало повод для того, чтобы сегодня провести рубрику «Дежавю». Ребята, что было самым главным дефицитом в вашем городе, в вашем детстве?
И самая дефицитная вещь, вот именно, мне интересно, в вашем детстве. У ваших родителей может быть одно, и это может совпадать или не совпадать, потому что это как событие, это как исторический момент, который, например, помню я, банку стеклянную из-под растворимого кофе с индейцем. Ты, Миша, помнишь?
Да.
Помнишь?
Да.
Стекло и индейца.
Красно-коричневая этикетка.
Бинго! Хороший выбор.
Растворимый кофе действительно был дефицитом. А индийский?
И не железная банка, не жестяная. Стекло. Стеклянная. Я помню моменты, когда они стали появляться.
Она еще, она вот
да,
такая была.
Да, Миша, показывает правильно. Да, именно руками. Она сужалась к низу, ты показываешь это. И сверху была темно-коричневая крышка. И я очень хорошо помню впервые, почему это такое впечатление. Во-первых, стекло. Во-вторых, мембрана, да, под крышкой. Это было настолько нетрадиционно для нас, где у нас не было таких понятий. Что, какая мембрана? Что за боржеский?
Итак, самый главный дефицит вашего детства. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
Или 8-800-200-0-9-7-0-2. Это номер телефона.
Друзья, ответы типа «у нас все было дефицитом» не принимайся. Он был самый главный. Вот.
Но я помню еще, когда...
Что-то можно было достать по знакомству, конечно. А что-то вообще невозможно было достать.
Я жила вот над магазином, как я уже призналась, да?
Да.
Это было два магазина, мебельные и продуктовые. Моя квартира была над мебельным, да? Я не знаю, повезло больше тем, кто над продуктовым. Так вот, я просто... Вот он рядышком. И я помню моменты, когда привозили жвачки Ротфронт. Вот эти красивые, нарядные, блестящие лаковые упаковки. Апельсин. А что еще было?
Мята. Мята. Кофейный аромат.
Кофейный аромат, когда я повзрослела.
Земляника. Клубника.
Клубника была.
Да.
И апельсин.
Туалетная бумага, японский магнитофон. Это Гоша пишет. Хорошие книги. Полиэтиленовые пакеты не было вообще.
Вы что? Стоп. Это же была замена сумки отличная. Это модно.
Во-первых, отлично. Да, ты принес. Если вдруг испачкал, ты пакет постирал.
Вижу, нет.
Да, постирал, повесил сушить. У тебя на одно... Причем с первой целлофановой... У тебя целлофановая сумочка вот эта вот. Михаил Боярский, а с другой стороны София Ротару. Михаил Боярский в синей рубашке с черной водолазкой.
Серьезно?
Абсолютно. Так.
Вот это вот я как-то... упустила. Я очень хорошо помню, потому что я жила, как, я не знаю, сейчас на две страны нужно сказать, тогда на две республики, да? Россия и Эстония, Таллин. И я оттуда привозила эти пакеты. Ну, там это было уже, потому что близко к Западу.
Цветной телевизор красного цвета.
Да, маленький, да, маленький.
Юность он назывался.
Я не помню, как назывался, у которого очень быстро летел переключатель программ, и нужно было плоскогубцами это делать. Железнодорожный, дефицитом были воздушные хлопья. Кукурузки.
Да, я понял. Не книги, а кеды. Здравствуйте, помню дефицит в магазинах карамель «Барбарис». Ее продавали на кассе поштучно. Ничего себе.
Глазированные шоколадные сырки. Андрей, вы откуда? Я действительно, я такие только впервые попробовала вот там вот в Эстонии. У нас такого в Москве было, Миша?
В Москве,
когда
да.
Когда ты был маленький.
Ну, не сказать, что они везде лежали, но найти было
это
можно.
Это же вообще...
Я помню самый страшный дефицит. Спасибо, что вы мне подсказали. Это 87-88 год. Вдруг исчез сахар. Это было тяжело. Пили кофе с конфетами. А особенно те, кто делал еще заготовки на варенье и прочее.
Да, по талонам его давали тогда.
Талоны чуть позже появились. Сначала сахар стал пропадать. Просто стал пропадать везде. Потом он пропал окончательно.
А
только
с чем
потом...
это было тогда связано? Не помнишь, что не урожай свекла был?
С чем было связано то, что вообще все пропало в годы перестройки? Бог его знает. Все держалось на складах, по-моему. Это вот мой ответ на твой вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Ну, для меня был дефицит в свое время, это 85-86 год, так как мне купили катушечный магнитофон, вот у нас в Саратове был дефицит катушки достать.
Бобины, да. Бобины, да, я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое.
Спасибо.
8 800 200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок. Александр, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
А я вот сколько помню, вот перед перестройкой у нас, как вот мы в школе были, это наклейки, переводки такие считались, как дефицит, помню. Клей, чтобы что-нибудь склеить, батарейки для фонарика.
Что? Лежали. Подождите, что склеить? Вот... Что это за дефицит?
Ну, клей. Вот, наклейка сейчас вот есть, что хочешь, можешь клеить. Тогда
БФ. Ну, вот такой вот.
Ну, это, видите, вот модель, допустим, ту же.
Я понимаю, да, канцелярский не подходил, потому что, ну нужно было покрепче.
Канцелярские модели, самолеты в день, там, по блату достанет мать, там, на Новый год. Ты радостный, чтобы его склеить.
А клеение, да. Да, понятно. Понятно, да, спасибо. Самый дорогой дефицит – «Жигули». Сухой закон, сахар пропал. Ижевск. Мы с родителями стояли в очереди за мебелью, проводили переклички и писали номерки на руке.
Доброе утро. Мандарины ели раз в год в детстве. Мыло и шампунь, конечно. А то вы помните, какой был дефицит зеленого яблока? Это было роскошь. Это гламурно. Тогда еще слова этого не было и понятия. Но это было уже.
Во-первых, оно пахло как 3 килограмма зеленых яблок.
Я рос в сибирской глубинке в Красноярском крае. Снабжение было шикарным. Было все. Бананы только не возили. Я 1978 года рождения.
Здорово. Кассеты, батарейки, сигареты.
Жвачка «Лёлик» и «Болик» «Дональд». Для меня был дефицит денег в детстве. Для кого не было-то, господи?
Лучший дефицит качественных товаров, чем изобилие дерьма. Здесь не поспоришь.
Жвачки все готово было отдать. 87-88 года.
Мотоцикл «Ява».
Презервативы в дефиците были. Так вроде все было, на Украине жил. А вот презервативы не достать.
А здесь говорят...
А все правда, что ли?
Я...
Маленькие мы были, да.
Да, я только, если они мне были нужны, только для того, чтобы сделать бомбочку, капитошку и сбросить с восьмого этажа кому-нибудь на голову. Ботинки «Саламандр» и прочее, прочее, прочее. Сигареты,
спасибо,
сигареты
друзья.
Были в дефиците, действительно, самокрутки крутили.
Бананы родственники привозили, отдыхавшие на югах, и ждали, пока они дозреют.
В общем, как хорошо, что сейчас мы только об этом вспоминаем, что нет никакого дефицита. Мария Баченина.
Михаил Антонов и шампунь «Кря-кря».
Но давайте солнце шаманить, чтобы оно пришло уже в московский регион, чтобы стало тепло, а то весна не весна у нас.
Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума, чумачечая весна, чумачечая.
Я иду по улице, словно чумачечи, от солнца, чтоб не жмуриться, я натяну очечи. А в стеклах отражаются девочки-конфетки, за наглость не сочтите, угостите сигареткой.
Пришла и оторвала голову. Тысячая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачачая весна пришла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Когда тебя в коротенькой девчонке увидал, любовь пришла, как паровоз на Киевский вокзал. И очень хорошо, что я весной тебя нашел, ведь ты так хороша, ну знай, и я не черти шо.
Пришла и оторвала. Чечая, чума-чечая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чума-чечая весна пришла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Татьяна Миткова.
Утренний информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, прямой эфир. Добро пожаловать. Сегодня среда. Это значит, что еще три дня вместе с вами программа «Главное вовремя». Наши коллеги из программы «Подзарядка» Сергей Краснов, Вероника Борисенкова появятся на следующей неделе с 7 до 11. Ну а пока зажигает здесь Мария Бочинина.
И Михаил Антонов. Здравствуйте.
Присоединяйтесь к нам. Прямой эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Прямой эфир набираете, смотрите, что происходит в студии, присылаете свои сообщения. Их достаточное количество, потому что когда вы ругаетесь, а вот вы мое не прочитали или мой вопрос не задали автомобильному эксперту, их мы читаем в порядке живой очереди. Вы уж не обижайтесь. Иногда просто очередь до кого-то не доходит.
Внеочередные президентские выборы сегодня начались в Азербайджане. Избирательные участки открылись в стране в 8 утра по местному времени. Это 7 утра по Москве. В голосовании, которое продлится до 19 часов местного и 18 часов по Москве, могут принять участие более 5 миллионов граждан. Всего открыто 5641 участков. Как это проходит, мы будем узнавать прямо сейчас из первых уст.
Александр Гришин находится в Азербайджане, и он с нами на прямой связи, наш политический обозреватель. Саша, доброе утро.
Добрый день. Да. И вот там выстроились уже такие очереди, в которых очередь дойдет. Все-таки до каждого, в отличие от тех, кто пишет на радио «Комсомольская правда». Действительно, очереди. Вот, вот с утра мы были, значит, прямо подъехали к открытию на участок такой номер 4 29-го округа. Это школа в центре города. Такая, я бы сказал, элитная даже школа, вот, очень хорошая. И в 8 утра, так сказать, там уже порядка 10 избирателей так стояло на входе. Вот. Потом нас всех туда запустили. Все началось, естественно, с исполнения гимна торжественного такого. Вот. При этом наблюдатели, которых на участке, наверное, ну, раза 4 больше членов участковой избирательной комиссии, они вместе с членами избирательной комиссии старательно пели гимн. Вот, шевелили губами, видно было, что слова знают, хотя голос многих уже, ну, остался в прошлом. Вот, значит, что касается вообще статистики, вы, наверное, ее знаете. Ну, я могу вот сказать, наверное, не отличие такое, да. В Азербайджане на участке избирательные избирателей, граждан не заманивают с никакими там куличами, пирожными, ватрушками и прочей выпечкой. Никаких буфетов не работает. Вот. Так, не буфетик, а вот перекусить, там чай попить, это для наблюдателей, для членов избирательной комиссии. Это там вот где-то буфетик в глубине есть, организован такой бесплатный. Вот. Много выпечки там, я там был, чай пил.
Саш, вот ты начал говорить про отличия. Самое главное отличие, что мы привыкли, что, например, в России день выборов, это, как правило, выходной день и воскресенье. Сейчас у нас...
Здесь тоже это выходной.
Да, я понимаю, что среда, середина недели, тем не менее, сделали для всех выходной. Школьники сегодня не пошли в школы. А почему все-таки середина недели, а не конец недели?
Да, этим очень многие слушатели задаются этим вопросом.
Вы знаете, у них здесь так принято. Ну, пятница, естественно, отпадает, потому что пятница – это день большой молитвы. Вот. Азербайджан – мусульманская страна, не будем об этом забывать. Вот. А выходные, почему не выходные? Но они, действительно, не придают такое значение вот выходным. Почему среда? Я вот когда спрашивал, мне говорят, ну, у нас так принято. У нас так принято. Вот. У нас на участке проголосовало, значит, первым человеком, который опустил бюллетень, это была уполномоченная по правам человека в республике Эльмира Сулейманова, омбудсмен, да, Азербайджана. При этом это не то, что там как-то специально что-то подстроено. Она говорит, я ходила сюда... Я все выборы, я хожу сюда голосовать, это мой участок, и я все выборы, что вот голосую, да, значит, я голосую всегда первым. У меня такая принципиальная установка. Вот, я даже удивился вот этому. Там всего 1178 избирателей зарегистрировано на участке. 21 из них пришел голосовать в первый раз. Там для них подготовлены специальные брошюры «Конституция Азербайджана». Молодые люди смущаются очень, значит, отказываются вообще разговаривать. Там начинают куда-то там нагибаться, искать что-то на полу, там глазами и так далее. Вот, очень смущаются, но они, как правило, приходят со взрослыми, вот те, кто первый раз приходит голосовать, да. Вот. И за час небольшим из 1178 избирателей проголосовало где-то, наверное, человек 120.
Саш, вот, ну будем следить за тем, как происходит голосование. Спасибо большое.
Спасибо. Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Я напомню, что в Азербайджане вот прямо сейчас, в эти минуты, начались, да, они еще только начались, выборы президента, чуть было не сказала, Российской Федерации, ты понимаешь? Вот она моя привычка национальная.
Я бы по-другому оговорился. Я бы наоборот...
Конечно,
бы...
выборы президента Азербайджана,
извините. А я бы сказал, начались выборы Ильхама Алиева. Потому что, я еще раз напомню, с 2003 года человек возглавляет страну, является бессменным ее руководителем, несмотря на то, что сейчас в избирательных списках 8 фамилий, в общем, в победе Ильхама Алиева мало кто сомневается.
Давайте дальше.
Главное вовремя.
О важном на данный момент. Итак, я считаю, одна из самых важных новостей, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Первый регулярный рейс Москва-Каир, который знаменует возобновление авиасообщения между двумя странами после перерыва длиной в 2.5 года, состоится уже сегодня, среда. Вылет состоится из московского аэропорта Шереметьево. Прилет в Каир назначен на завтра, 12 апреля, в 00:25 по местному времени.
Но это не означает, что туристические воздушные сообщения будут на регулярные рейсы и чартерные рейсы. Это несколько, две категории разных рейсов.
Нужно заметить, какие были приняты меры по нашим требованиям, чтобы возобновилось авиасообщение. Все рейсы будут выполняться из второго терминала аэропорта Каира, который был специально оборудован для российских рейсов.
Ну, вот, да. В общем, это неплохо. Это неплохо. Хорошая новость для тех, кто все-таки надеется на то, что и в Египте можно будет отдохнуть. А можно отдохнуть в России. Комфорт и радушие – самые популярные у путешественников города России названы. Санкт-Петербург и Москву чаще всего выбирают для путешествий, однако самым гостеприимным городом признан город на букву «С». И это, Мария...
Санкт-Петербург, конечно же.
Да нет, я же сказал, Москва и Санкт-Петербург. Еще один город на букву «С». Ну?
Севастополь?
Нет. Спрашиваю...
Самара?
Нет, спрашиваю Евгения.
Теперь ты на «А».
Нет, не Саратов.
Теперь на «В».
Не Сарапул.
На «С» российский город.
Российский город. Вторая гласная буква, да.
Что неудивительно.
Не Самара, не Саратов.
Это Подмосковье?
Да.
Что у нас в Подмосковье? Он меня врасплох застает. Сергиев Посад?
Нет. Подождите, я вот думаю, это Подмосковье или
ты, не знающий географию, зачем ты меня...
Нет, простите, это не Подмосковье, это рядом с Подмосковьем.
А, рядом?
Рядом.
Ой.
А?
Ну все, я не знаю.
Слушатели, пожалуйста, 8-9-6-7-200-97-02. Самый гостеприимный город. Приходите в мой дом. Мои двери открыты.
Ну, все, нет, это меня отказывает память.
Нет, это Михаил Круг, это «Тверь», это не на «С». Нет.
Не
все,
знаю.
Видите, запутал я как, а?
Ну, говори
как
быстрее.
Я всех запутал. Солнечногорск, Серов, Свердловск, нет, Сердобск, нет. Ребята, это Суздаль. Суздаль, Владимирская область, признан самым гостеприимным городом. Подавляющее большинство побывавших в Суздале, 91%, готовы довольны путешествием. Радушием отличился Псков, он на втором месте. 88% путешественников поставили 5 звезд за уровень арендуемого жилья. И Пскову чуть уступил Калининград, он на третьем месте.
Угу. Вот, у меня уже отгадал Наталья Суздаль, и еще кто-то угадал. Сальилецк. Есть такой город?
Сижевск? Да, неплохая версия была. Мы продолжим через несколько минут.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
На небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, я никогда не подумал, что вы знаете столько городов на букву «С». Спасибо, что вы присылаете.
Это очень смешно, поэтому я даже не буду читать, там неприличные вещи есть, но мы с вами друг друга понимаем.
Для тех, кто пропустил, я просто напомню, что назван самый гостеприимный город в России. Ну, вот был такой опрос, и я загадал этот город на букву «С», вторая гласная, и вы засыпали сообщениями, в том числе и с правильными ответами, что это был город Суздаль. Мария Баченина.
Михаил Антонов.
Давайте мы сейчас о серьезных новостях поговорим, потому что вот тема санкций уже сегодня была в эфире, накануне была в эфире, вообще появляется на радио «Комсомольская правда» с завидной регулярностью, потому что там, где санкции, и о санкциях мы говорим, слушайте, ну вот сколько радио «Комсомольская правда» существует, столько и говорим про санкции. Про разные. Про итоги этих санкций, про последствия, когда повышается цена валюты, когда ограничиваются и накладываются всевозможные запреты на поездки, когда под санкции попадают люди и компании. Ну, в общем, и на политической арене тоже происходит своего рода противостояние, потому что здесь было, значит, несколько заявлений сделано. Сначала госпожа Хейли, это постоянный представитель США при ООН Ники Хейли, решила поговорить о дружбе. И выступая, значит, на одном из собраний в университете Дьюка в Северной Каролине, она заявила. Госпожа Хейли поговорит про Соединенные Штаты Америки. У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не была нашим другом. Но вместе с тем это не означает, что мы не хотим с ними, с россиянами, работать. Но мы работаем с ними, когда нам это нужно. И мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так и должно быть.
Да ладно, хочется воскликнуть.
Да ладно.
Насчет последней фразы особенно.
Фактически Василий Небензя, наш постоянный представитель России при ООН, примерно так же и сказал, просто более длинно,
он,
чем Маша.
Он великолепно выступил, понимаете? А, вот это высочайшее искусство ораторское. Я наслаждалась. То есть настолько просто, доступно и поставил на место. Я аплодировала перед телевизором,
ответ,
стоя.
Ответ госпоже Хейли от Василия Небензи. Дружба – дело взаимное и добровольное. Заставить дружить нельзя. Мы к вам в друзья не набиваемся. Впрочем, вы заблуждаетесь, думая, что у вас есть друзья. У вас в так называемых друзьях только те, кто не может сказать вам «нет». Это единственный критерий дружбы в вашем понимании.
Молодец.
Вот такая вот взаимная пикировочка пошла. Все это хорошо. Но отношения между Россией и США действительно остаются прохладными, хотя здесь уже в Конгрессе говорят, это еще это не холодная война, это нельзя называть холодной войной.
Ну, знаешь, мало ли что там говорят в Конгрессе, учитывая, вот, что говорит Хейли, да, учитывая, что говорят представители Белого дома. Они очень много могут говорить каких-то нелепостей, на наш взгляд, и сначала думаешь, может, трудности перевода, потом, а нет, понимаешь, трудности вообще, в принципе, взаимопонимания. Но мы задались другим вопросом, коллеги. Мы задаемся вопросом, есть ли, в принципе, друзья на международной арене, и есть ли они у нас. Вот если вспоминать Советский Союз, кого бы мы назвали другом Советского Союза? Но, Кубу, например.
Ну, у нас были... Был такой вот блок, да?
Блок.
Восточноевропейский. Анти-НАТО. Да. Страны Варшавского договора.
Да.
Мы их называли друзьями. Мы называли друзьями такие страны, как Никарагуа, Сальвадор, Анголу.
Ну, то угнетенные.
Угнетенные, да. Мы помогали им деньгами. Правда, потом уже и сейчас некоторые говорят, что, в общем-то, и эти страны с нами дружили только до тех пор, пока мы им помогали оружием, деньгами, техниками и так далее и тому подобное.
А вот во времена развитого капитализма, возможно ли дружба на международной арене? Именно для этого мы позвонили директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову и поинтересовались.
Вы сейчас услышите Дмитрия, а пока он будет говорить про наших друзей, мы зададим вам вопрос. Вот если серьезно, вот так вот реально подумать, у нас есть друзья у России? Вот сейчас реальные друзья. То есть, когда вы будете там писать, например, Куба, ну, хотелось бы аргументации. А вот дружба в чем? А в торговых отношениях? Ну, у нас торговые отношения из США до сих пор продолжаются.
Тогда нужно понимать вообще, в чем дружба заключается между странами.
Вот.
Что это такое?
Вот. Вот именно поэтому, когда вы будете перечислять, или вы скажете, нет, у нас друзей, или вы будете называть какую-то страну и говорить, что она наш друг, хотелось бы аргументации.
Давайте я напомню, да, куда аргументацию отправлять. WhatsApp и Viber 8-967-200-9702. Ну а пока директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников о дружбе на международной арене.
Это не столько поговорка, да, про флот и армию, цитата из императора Александра III, на сегодняшний день, наверное, нельзя то же самое высказывание транслировать на международные отношения. Сейчас, конечно же, России нужны союзники, партнеры нужны в разных вопросах, экономических, информационных, социальных, военных, любых, но их может быть много, и они могут быть разноплановые. Нужны какие-то союзники, которые, на которых можно опереться, с которыми можно пытаться прогнозированно выстраивать долгосрочные отношения. Россия сегодня – это даже не советский союз с социалистическим лагерем. И в этой ситуации, конечно, России нужны союзники. Союзники у России есть. Россия там далеко не одинока в том, что она считает современный мир несправедливым. И целый ряд азиатских стран. Это и Дальневосточный регион, где у нас может быть плодотворное сотрудничество с Китайской Народной Республикой по целому ряду вопросов. Это ряд стран Латинской Америки. Поэтому нельзя говорить, что Россия там одна на международной арене.
Итак, Китай, Латинская Америка.
Но при этом Дмитрий Солонников, который был сейчас в эфире, сказал, что это союзники скорее. Вот.
То есть друзей, наверное, все-таки как-то это слишком самонадеянно искать.
Друзей нет, есть временные интересы. Дело Скрипалей показало, что даже Беларусь не друг, а партнер. Друзья входят в состав России. Не было у СССР друзей, даже республики не были друзьями, а сейчас друзей нет и не будет в политике, только интерес. Это Иван из Тюмени пишут. Дружить могут только люди разных стран, но никак не страны. У нас нет и не было друзей, только выгода. Слушайте, ну вот хорошее тогда... Давайте я сейчас запущу голосование просто. Если, во-первых, мы спрашиваем, есть ли у России друзья, если есть...
На
международной арене, да. За границами территории Российской Федерации. А вот голосование будет следующее. То есть вы можете перечислять страны, пожалуйста, вы присылаете свои сообщения или звоните по телефону прямого эфира. А голосование будет следующим. Друзья есть и друзей нет. Если вы считаете, что есть друзья, 637-6519.
Ты только слушателям объясни, ты уравниваешь друзей и партнеров в данном голосовании? Союзников, партнеров.
Вот дружба до того понятие странное и для каждого человека.
Почему? Совершенно не странно.
Я тебе объясню. Некоторые считают, что друзья должны каждый день общаться.
Партнерство и союзничество – это может быть на возмездной основе. Дружба всегда бывает на безвозмездной. То есть ты просто на стороне другого, подставляя ему плечо.
Есть такие люди,
но это межчеловеческое, как-то спросить.
Есть такие люди, которые говорят, хочешь потерять друга, сдай ему денег, например. Поэтому есть у нас друзья или нет, голосование. Да, есть 637-6519, 637-6519. У нас нет друзей, не было никогда, 637-6518. Итак, 637-6519, да, есть друзья, без уточнений кто. 637-6518, у нас нет друзей. Код Москвы 495. 8-800-200-97-02. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, граждане. Здравствуйте. Ведущий, добрый день.
Здравствуйте.
Вот. Ну, мое такое сугубо личное мнение. Живу я уже долго на этой планете. Вот. Друзей у нас не было, нет и не будет, потому что ребята настроены конкретно, как говорится, стереть нас в порошок. Зачем это, ну, грубо говоря, существуют 2-3 фирмы, да, зачем там... им конкуренты. Нас убирают как конкуренты. Вот и все.
Спасибо.
Поэтому, мне кажется, да. Вы откуда к нам дозвонились?
Нужно дружбу развивать внутри страны. Чтобы люди друг на друга не кидались и не орали там олигархи, сволочи и козлы. А нужно, чтобы внутри страны люди делились между собой, люди как-то объединялись. Вот это дружба. А то, что внешняя там эта политика, это я вот смотрю...
Звонок откуда? Прокомментируйте, пожалуйста.
Вы
откуда? Откуда дозвонились?
Из Липецка.
Спасибо.
Поняла, спасибо большое.
Китай вообще не друг. Серьезно, Америка Китай мужчина. Прижала, он на попятную пошел. Китай слабое государство.
А, китайцы наши друзья, поддерживаем друг друга во всем, считает Сергей.
Уважаемая ведущая, на чем основана дружба США с другими странами, которые на нас ополчились? Так вот, Небензи.
Слушайте
же.
Выступление Небензи. Да,
да. Небензи же сказал.
Кроме армии и флота никого нет. Про Беларусь забыли? Спрашивают. Ну почему? Говорили, упоминали.
И голосование продолжится. Итоги голосования через несколько минут. Итак, у нас есть друзья 637-6519. У нас нет друзей 637-6518. Код Москвы 495.
Комсомольская правда. Главное вовремя.
Здравствуйте, я Стас Михайлов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мы продолжаем работать в прямом эфире. Кстати, прямые трансляции, вот мы говорим, YouTube. Ребят, на самом деле прямые трансляции и в Фейсбуке, и в Одноклассниках. Набирайте радио «Комсомольская правда», прямой эфир. В Фейсбуке и ВКонтакте, прошу прощения. Набирайте радио «Комсомольская правда», прямой эфир, и смотрите, что у нас происходит. Там есть чаты, можно общаться. И давайте подведем итог голосования, которое мы запустили несколько минут назад. Вопрос был очень простой. Есть ли у России друзья за пределами границ Российской Федерации? И нужно было однозначно и дать ответы, да, есть или нет, нет. Нет друзей. И результаты следующие. 77,5% сказали, что друзей у России нет. И 22,5% сообщили, что друзья у России есть. Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Продолжаем.
Главное вовремя.
Итак, у вас есть руководитель, да? И какой? Хочется спросить. Все потому, что россияне определились с описанием идеального руководителя. Лучший босс для большинства из нас, друзья, это спокойный мужчина зрелого возраста, не чужды нововведения. Выяснили социологи ВЦИОМа.
Это вот описание. Подожди, а тремя фразами? Вот
Почему три фразы тебе обязательно нужны?
Вот, потому что какой должен быть
если бы
спокойный,
Если бы мы выбирали начальника, да, предпочли видеть спокойного, строгого, зрелого возраста. Все.
Спокойный, строгий, взрослый мужчина.
Серьезный.
Серьезный. Да. Прекрасно.
Не псих.
Да. Так как нас слушают люди, у которых было несколько работ в жизни, вот, хотя и молодые товарищи нас тоже слушают, опишите, пожалуйста, одним, максимум двумя предложениями идеального руководителя. Может быть, он только у вас в голове существует. И пока вы идеального руководителя не встречали, но вы представляете, каким он должен быть. Вполне возможно, в вашей жизни была работа, на которой был идеальный начальник. Мы ждем телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших сообщений 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему эфиру и прошу, каким должен быть идеальный руководитель?
Так, щедрый и добрый.
Уже написали.
Уже написали. Когда я был маленьким, то помню, в городе у нас... это про дружбу с Болгарией добавили. Вот, кстати.
Дружба с Болгарией.
Да.
Прекрасно. Хороших руководителей нет. Априори начальник хорошим не может быть. Хорошо, ладно, принимается. 8 800 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения. Между тем, по опросу ВЦИОМа я еще раз напомню, что 9% россиян хотели бы, чтобы ими руководила женщина. То есть немного мужского шовинизма добавим. Еще 35% респондентов заявили, что для них пол начальника не имеет значения. Называя качества, которые важны для того, чтобы руководитель был успешен, россияне, прежде всего, которые принимали участие в опросе, отмечали честность и открытость, целеустремленность, профессионализм, порядочность и уважение к людям.
Только 9%? Меня это очень огорчает, женщину. Конечно. Меня, правда, это очень огорчает. Но нужно все-таки самостоятельно женщине предоставить. Нужно, чтобы у нее были возможности. Это какой-то шаг вперед, шаг от развития. Что ты мне рукой хочешь махнуть?
Нет, я хочу показать,
что у нас... Ты хочешь на меня махнуть, признайся.
Следующий телефонный
кто-то
звонок. Проигнорировали женщину.
Давайте,
Артем, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что для начальника основными требованиями, которыми является, это степенность, честность и порядочность в работе, это основные, показатели человека. Я непосредственно работаю с таким человеком, и будьте удивлены, что это женщина, непосредственно очень хороший специалист, и руководит хорошо, распределяет обязанности всем и честно реагирует на все, поощряет.
Вот это то, что вас больше всего радует, в качествах вашего руководителя?
Вы знаете, да. Спасибо большое.
Спасибо.
Я немножко... Можно я перефразирую вопрос?
Давай.
Я интересно. Только сейчас понял, что мы сейчас будем выискивать идеальный образ руководителя, а это неправильно. Потому что идеальный образ, это как идеальный образ женщины. Кому-то блондинки, кому-то брюнетки нравятся. Слушайте, мне просто интересно, в вашей жизни вот лучший начальник, каким он был? Расскажите о вашем лучшем начальнике и лучшем руководителе.
Которого редко видишь.
Которого редко видишь, например.
Да просто-напросто ты замечательный вопрос задал. Почему? Объясню. Не потому что я там пытаюсь быть комплиментарной, а потому что я стала вспоминать своих руководителей и понимаю, что у всех были очень жирные плюсы, но при этом была пачка и минусов, как и все мы люди, да?
Мы не можем нарисовать идеального.
Иногда ты любишь своего руководителя, прямо зацелуешь его в усмерть, а иногда прям ненавидишь тихо.
Вот, так все-таки про любимого начальника, который был, который, может быть, есть сейчас, 8... Вот у нас сейчас любимый начальник, ведь, да? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Что? Общительный и рассудительный. Хороший начальник занесен в красную книгу.
Умный, уверенный в себе мужчина пишет. Смотри, сексисты поехали. Не должен быть обиженкой. Принял личную обиду как рабочую, снизил премию. Вот, это очень верно и грамотное замечание, мне кажется.
Моя руководительница, прям золото, справедливая, недотошная, лишний раз в работу не влезает, А вот над ней директор прямо изверг. Но он меня не касается, пишет Сергей из Москвы.
Учредитель девушка на год старше меня, это Вячеслав пишет. И вот смотри, лишь бы не баба. Андрей, вы думаете, я буду дальше читать ваши сообщения после такого?
Андрей, присылайте мне. Адекватный и порядочный человек, моя начальница, практически идеальный руководитель, чему я очень рада, легко работается. 8 800 200 ровно 9702. Наталья, здравствуйте.
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 Да, пожалуйста.
Вы руководитель?
В моей жизни был идеальный руководитель, его звали Владимир. Вот. Я хочу рассказать о нем немного. Дело в том, что это такой человек, который знал свое дело действительно, можно сказать, на 200%. И это человек, который вкладывался в своих подчиненных. Я думаю, что именно таким должен быть настоящий руководитель.
А как он вкладывался?
Он проводил различные семинары, различные тренинги сам. Выбирал время, уделял время своим подчиненным. То есть у нас были такие недельки, которые были, как сказать...
Ну, когда он был в доступе, наверное, да, это вот просто очень... Спасибо вам большое.
Спасибо.
Это очень важное замечание, когда у тебя есть доступ. Я просто работала на одной радиостанции, где сначала, вы поймите, у журналистов это очень важно, когда ты можешь прийти к руководству. Это правда, это очень важно для нашего дела. Так вот, сначала это было возможно, а потом понасажали секретарш.
Вот.
И чтоб зайти, надо было записаться у трех книжек.
И снова у нас 3 минуты. Друзья, сейчас 3 прилагательными опишите нынешнего своего руководителя. 3 прилагательными. Вот у вас сейчас есть начальник. Не надо говорить, где вы работаете, какое предприятие, организация.
Ну, хотя можно.
3 словами опишите своего руководителя. Прилагательными.
8-9-6-7-200-9-7-0-2. Сюда в письменном виде, в устном 8-800-200-9-7-0-2.
У меня он жадный, дотошный, тяжелый человек. Прекрасно. Когда начальник любовница, видимо, это идеальный начальник. Хороший руководитель – это человек без советских привычек, пишет Дмитрий.
Я доволен нынешним своим боссом, всегда спокоен, уравновешен, немногословен. Мудрый, можно сказать. Никогда не спрашивает, где ты, чем ты занят. Он все видит дистанционно, также молча повышает зарплату. И вовремя все. В общем, я очень доволен начальником.
Попросил написать, описать начальника. Ни рыба, ни мясо. Шеф – пивной алкоголик. Да и я тоже, так что все нормально. Здравствуйте, Алексей. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Вкратце. Это обо всем вам скажет. Начальник заболел, на полгода выбыл вообще из работы. И когда девчонки у его супруги спросили, на что закроют, потому что там так сильно заболел, что мог не выкарабкаться. И она сказала, если прибыль упадет, то, конечно, закроем, легче в центре города сдать это помещение и все. В общем, через полгода, когда он сел за бухгалтерию, он увидел, он сказал, что мне выгодно болеть. То бишь люди поддержали его, и о плохого...
С перепугу-то, да?
Понятно. Поняли, спасибо.
Так, несколько слов о вашем нынешнем руководителе. Посредственный, с чувством юмора... А, нет, последственный. Миш, так как ты думаешь, это подследственный или посредственный все-таки? Опечатка от какого слова? Последственный.
Подследственный.
С чувством юмора и хорошим пониманием этого словосочетания. Я доволен нынешним боссом. А можно 2 словами?
Да можно, конечно.
И пишут имя и фамилию нашего главного редактора.
Ага. А нацист, истерик, вор.
Ой, даже так?
Вот так, 3 словами.
Так это же подсудное дело.
Мы его не видим, поэтому хороший.
И смотри, 2 уголовки. Вор и нацист.
Не поверите, я с ним не знаком. Знаю, что он есть, но я его не встречал. Это как единорог, слушайте. Здравствуйте, алло. Ирина, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Ирина из Суздаля. Кстати, это Владимирская область. 178 километров до Владимира.
Самый гостеприимный город нам дозвонился. Да, здравствуйте.
В общем, послушайте, я считаю, что начальника главная задача создать такую атмосферу на работе, чтобы каждый человек мог полностью раскрыть свои способности. Ему даже самому не очень, может быть, надо разбираться во всех тонкостях тех вопросов, которыми он руководит. Просто нужно создать атмосферу, чтобы каждый приходил на работу с удовольствием, работал с удовольствием и отдавался полностью своей работе. И ему это нравилось, понимаете, чтобы человек на работе...
Здорово, спасибо. Спасибо большое. Пишут нам. Попросил я, да, напросился, что называется. Попросил описать начальника, вот нынешнего вашего руководителя, 2-3 словами. Мой полный дебил.
А при чем тут местоимение?
Ну, тремя словами описал своего начальника.
Мой начальник, да. Полная фигура, наверное, да. Или полный дебил туда.
Ну, да. Бывает. 8 800 200 ровно 9702.
Я даже не представляю, у меня ни разу в жизни не было такого человека в начальстве, чтобы я вот так описала. Как это вообще возможно? А, нет.
Был
три дня, я ушла тут же. О. Вот. И он мне сказал, что я знала, что ты уйдешь первой. Я хотел сказать, ну да, я же самая умная.
То есть не выдержала.
Нет, я не могу работать под руководством человека, которого я не уважаю. Для меня это просто фундамент всего.
Ждем ваших сообщений. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Можете присылать свои сообщения, мы их обязательно почитаем. Так, была хорошая руководитель, отзывчивая, добрая, честная, специалист в своем деле, огонь в постели. Но нормально, все. Я думаю, что это прекрасный финал нашего разговора. Ждем ваших сообщений. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2.
Совсем скоро мы будем в коридорах власти. Появится Дмитрий Смирнов. Узнаем о том, что было, что будет и чем сердце успокоится, как говорится. Так, ну и что? И в следующем часе я уже хочу проанонсировать, конечно же, наша любимая программа «Я только спросить» в студии «Аллерголог». Так что не теряйтесь.
Комсомольская правда. Главное вовремя.
Содомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, в программе «Главное вовремя» традиционная рубрика, которая называется
«В коридорах власти».
И ведущий этой рубрики Дмитрий Смирнов с нами на прямой связи. Дим, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Что было накануне? Рассказывай во всех подробностях.
О, накануне, как сказал Дмитрий Песков, Владимир Путин продемонстрировал, что прорыв в науке России нужен не только на словах, но и на деле. И приехал на 75-летие Курчатовского института, то есть ту самую колыбель отечественной ядерной физики, откуда, собственно, пошло все, чем сейчас гордится и, собственно, на чем держится во многом наша страна.
Я вчера наблюдала, как он так одобрительно и с довольным выражением лица смотрел на подписание документов о программах сотрудничества между Академией наук и Курчатовским институтом. Такое одобрительное было у него, была у него улыбка. Я хотела узнать, знаешь, о чем мне? Вот он сказал о том, что... согласился с тем, что строительство, я боюсь выговорить, синхротрона, да, на острове Русский.
Синхротрон,
я выговорил, заметь. Да. То есть, что это, действительно, сделает нас конкурентоспособными. А вот что такое синхротрон? Известно нам или известно? Мне интересно, Владимиру Путину приносят бумаги, чтобы он разобрался, или приглашают специальный человек, который рассказывает, что это такое. Потому что, действительно, физическая история, которую не обязан знать каждый.
Каждый может и не обязан, а Владимир Путин просто не первый год занимается этими синхротронами. При нем был построен первый такой. Это светофизический прибор, который позволяет, совсем на пальцах объяснять, который позволяет применять в исследованиях как раз элементы ядерного, как раз ядра атома. Угу. Его построили пнем в Дубне, этот самый синхротрон. Потом долго довольно висел проект строительства подобного синхротрона в Новосибирске, его построили. А сейчас, недавно, получается, 2 или 3 месяца назад, когда было совещание в Академгородке в Новосибирске, там вставал вопрос о строительстве совсем глобального синхротрона. Вот, об этом. Вот, это я лично начал изучать вопросы отечественной синхротронии вот именно в тот момент. А сейчас вот уже хотят построить его и на острове Русский. В общем, скоро вся наша страна будет покрыта сетью синхротронов, и, наверное, это продвинет нас страшно просто в достижениях науки.
Коллеги, с вашего позволения, еще пару слов о технической стороне. Помните встречу Путина с журналистами? И поднимался вопрос, ему передали записку о том, что заведено уголовное дело на фермера Васильева из Курганской области, который отслеживал передвижение бычков с помощью GPS-навигатора. Я это очень хорошо запомнила, потому что мне так стало обидно, и, хотя я понимаю законы, что нужно покупать зарегистрированные эти устройства. И Путин сказал, что он как раз упомянул о том, что это должно быть все зафиксировано, и сказал, разберемся. И вот хочу сказать о том, что прокуратура извинилась перед фермером Васильевым из Курганской области, которого судили за незаконный оборот спецсредств. Я считаю, что это благодаря Путину, серьезно, потому что все на карандаше держится.
Мы с Дмитрием считаем, что это потрясающая история.
Я на самом деле, это потрясающая история.
Что да, она потрясающая, но она не до конца еще потрясла основы нашего общества. Тут дело не в том, что конкретного фермера перестали судить и закрыли уголовное дело, а в том, что сам закон должен быть пересмотрен, а потом Путин-то была пресс-конференция как раз прошлогодняя, да, говорил, что человек не должен, покупая какую-то вещь, думать, насколько она подпадает или не подпадает под закон. То есть неправильно, когда человек заказывает из-за границы какой-то прибор, он приходит, а здесь его, значит, соответственно, вяжут.
Ждут, да, под белой рученькой.
Это должно отсекаться на стадии приобретения или пересечения границы. Вот в таком. И это вот сейчас будет вноситься изменение в закон, об этом Путин тоже говорил, и вот это вот будет уже как раз доведение истории до конца.
Дим, естественно, интересует, как вчера состоялась встреча Путина и Медведева, о чем договорились. Известно, что Дмитрий Медведев выступит с отчетом перед Государственной Думой, но все-таки...
За 6 лет.
Все-таки, отчет. Да, за 6 лет. Итоги этой встречи, я понимаю, что она была в закрытом формате.
Нет, почему? Она была в открытом формате, по крайней мере, та часть, которая вот касалась Дании за 12 лет, как говорили в известном мультике, она была видна. Действительно, Медведев сказал, что это ежегодный отчет премьера за кабинет министров перед Думой, такая процедура, но Медведев сказал, что ну а чего, мы вот заканчиваем свой шестилетний цикл, у нас в мае распустят всех, потом соберут непонятно в каком виде пока, ну, по крайней мере, нам непонятно, Медведев, может, уже и понятно. Вот, и поэтому отчет будет глубже и такой вот он, скажем так, объемней. И сегодня, видимо, это займет больше времени у депутатов послушать то, что расскажет Медведев. Там была самая любопытная фраза, две вернее. Одну сказал Медведев, что в целом экономика страны абсолютно стабильна. Это было на фоне вчерашних падений акций и вот этих колебаний курса рубля. Но раз Медведев сказал, что стабильно, значит, оно, наверное, так и есть. А вторая фраза была, что Путин сказал, что все-таки не все майские указы выполнили на 100%. Вы там разберитесь, почему этого не произошло. На что Медведев ответил, что вот наконец прошлого года действительно было так, но вот за 3 месяца нынешнего года уже практически все подтянулось к указанным рубежам. То есть можно сказать, что за 6 лет вот те майские указы, которые издал Путин с экономическими показателями, которых надо достигнуть, вступая в должность президента, сейчас вот они уже выполнены.
То есть 6-летней давности майские указы до сих пор не выполнены на 100%. Я правильно услышал?
Нет, ты неправильно услышал. Они не были выполнены до конца на 100% к декабрю прошлого года, а за эти 3 месяца, Медведев сказал, что мы наверстали то упущение, которое было где-то происходило, и сейчас они уже на 100% закрыты. Вот этот цикл, который был предусмотрен, 6-летний, на выполнение майских указов, он выдержан.
Все, принято. Сегодня верительные грамоты, насколько я понимаю, и какие-то еще мероприятия будут?
Ну, основное верительные грамоты, конечно, тут 17 прибывших послов вручат Владимиру Путину свои верительные грамоты. Это обычно красочная церемония. Судя по списку послов, действительно, там будет на что посмотреть. Люди обычно приходят, они в своих национальных костюмах, но кто захочет, конечно. Обычно этим, хотел сказать, грешат. Об этом славятся африканские наши друзья. И там их будет немного. Там будет Нигерия, там будет Гана, там будет Гамбия, Арабские Эмираты. Я просто список сейчас вот смотрю. Будет Сальвадор, Конго, Куба, Вьетнам, Кот-д'Ивуар и Республика Бенин. Я вот так перечислил некоторых из них. В общем, там будет на что полюбоваться.
Ясно. Спасибо, Дим, тебе большое. Спасибо. Обязательно возвращайся к нам завтра в рубрику «В коридорах власти». Она выходит ежедневно в нашем эфире в 9 часов 47 минут. Впереди вас ждет в самом начале часа, я только спросить, приход врача-аллерголога и все вопросы, связанные с аллергией, вы можете присылать на, собственно говоря, Viber, WhatsApp или звонить по телефону прямого эфира.
Да, действительно, сейчас уже стартовал сезонный всплеск аллергии. Я уверена, что вопросы будут, потому что аллергия – это от безобидной, да, совсем минимальной дискомфортной истории вплоть до опасности для жизни. Так что не стесняйтесь, задавайте и формулируйте заранее свои вопросы. Тем паче, чем раньше, тем больше вероятность того, что мы их зададим.
Я бы не спал, только рано или поздно ли, а сон придет, как бы не устал. Никогда не получается наоборот. Эти миражи исчезают и непрошено являются. Что это скажи? Неудобно получается. Ай-яй-яй, это парадокс, параллели и реалии. Ай-яй-яй, что бы я ни нес, а выходит аномалия. Ай-яй-яй, я бы и хотел, только ты неприкасаема. Ай-яй-яй, разум улетел, да неведомо, не знаемо. Ай-яй-яй, не была Европа, ни откуда появляешься. Ай-яй-яй, как же ты могла, но чего ты улыбаешься? Ай-яй-яй, то ли я дурак, то ли это не по правилам. Ай-яй-яй, так-то оно так, только веки закрываются, и сон плывет, что ни говори. Никогда не получается наоборот. Видит гелатряне, никуда тебя не выбросить. Из этих слов с моря берегов не увидит, а не выбросить. Ай-яй-яй, это парадокс, параллели и реалии. Ай-яй-яй, что бы я ни нес, а выходит аномалия. Ай-яй-яй, я бы и хотел, только ты неприкасаема. Ай-яй-яй, разум улетел, неведомо, незнаемо. Ай-яй-яй, не было и опа, ниоткуда появляешься. Ай-яй-яй, как же ты могла, ну чего ты улыбаешься. Ай-яй-яй, то ли я дурак, то ли это не по правилам. Ай-яй-яй, так-то оно так, только веки закрываются.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное вовремя.
Обзор прессы и новости спорта у нас по плану. И прямо сейчас Валентин Алфимов.
Обзор прессы. На радио «Комсомольская правда».
Да, доброе утро, друзья. Смотрите, что пишут. Билет на поезда и самолеты, говорят, скоро подешевеют. Парламентская газета нам об этом рассказывает, потому что правительство поддержало инициативу Минтранса о введении нулевой ставки НДС на региональные перевозки.
Я думала, введение нулевой полки в поездах. Тогда
Есть такая, ну что, давно ее уже пользуются.
Это под первой, которая?
Конечно, футбольные фанаты давно и пользуются. Вот. Еще, кстати, одно новшество. Это на российский рынок железнодорожных перевозок в будущем могут прийти частные компании, что теоретически тоже может снизить цены. Одна из главных новостей не только сегодня, но последних нескольких дней, это, конечно, колебания курсов. Так вот, эксперты советуют россиянам пока подождать с покупкой валюты. Падение рубля, говорят, неадекватное обстоятельство. И в скором времени стоит ожидать отката к прежним позициям. Нам об этом пишет Утро.ру. А вот тем временем агентство РИАМа заметило другую интересную тенденцию. Россияне начали массово выкупать турпутевки из-за падения рубля. Турагентства рассказывают об очередях в кассу на оплату забронированных и частично уже оплаченных туров. Дело в том, что порядка половины туристов, когда туры покупают, не вносят сразу все деньги, а отдают при бронировании только от 10 до 50% стоимости путевки. А остальные деньги надо будет нести, заплатить за 2 недели до даты вылета, соответственно, или выезда. А сейчас никто не знает, что будет за 2 недели до даты вылета или выезда, а оплаты вся производится, расчеты все производятся в долларах. Ну и последнее, тоже про деньги. Не бойтесь повышения курсов, ничего там страшного нет. Найдена самая дешевая квартира в России. ЕГЭ.ру пишет, что обойдется покупателю на всего 100 тысяч рублей. Именно за такую сумму выставлено на продажу однокомнатное жилье. Ну это однушка, в общем, в Челябинской области, в городе Копейске. Квартира 30 метров, кстати. Единственный там минус, она еще не достроена. Это новостройка.
Это был Валентин Алфимов и обзор прессы, и сразу же к новостям спорта. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель. Подождите, микрофон сейчас, да, дубль номер 2. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель.
Уле-уле, дубль 2.
А вот здесь сейчас все получилось, отлично. Итак, вчера были сыграны 2 матча. Оба завершились с потрясающими результатами. В английском, на таком лига-чемпионском дерби, Ливерпуль обыграл Манчестер Сити. Рома, на которую вчера фактически Андрей в нашем эфире похоронил и сказал, да, Барселона пройдет. Рома сенсационно выигрывала у Барселоны. Вчера надо было видеть выражение лица Лионеля Месси, который, в общем-то, во-первых, Ливерпуль впервые за 20 или за 10 лет попал у нас?
В полуфинал?
В полуфинал.
Я так тебе... Ну, не за 20 точно.
Ну, за 10, да, впервые за 10.
Смотри, по поводу... Что я могу сказать по поводу своего оправдания по поводу победы Ромы, да? Я не знаю ни одного футбольного специалиста, который бы вчера перед матчем поставил бы на то, что Рома выиграет со счетом 3-0 и более. Вот честно, я не знаю. Покажите мне такого специалиста, я с удовольствием на него посмотрю и поговорю, на основании чего он сделал такой прогноз.
Я сегодня к знакомым в букмекерскую контору зайду и спрошу, вот кто-нибудь вчера ставил
на
Рому?
Вот скажите, пожалуйста, вы закончите разговор, я анонсирую свой вопрос. А как эти ставки работают? В жизни интересуюсь.
Ну, я тебе объясню. То есть, вот ты вчера, накануне матча, приходишь в букмекерскую контору.
Говорю, я ставлю на Рому. У меня муж Рома, я на него и ставлю.
Тебе крутят пальцем у виска и спрашивают, сколько поставить?
100 рублей.
Не, 100 рублей, смотри. Но на Рому, на победу Рому коэффициент там, ну, допустим, 15. Да, а на победу Барселоны коэффициент 1,8. Да?
То есть
тебе рискнуть.
Поставив 100 рублей на Рому...
Если она выиграет, то я получаю...
1500.
Ну, если коэффициент 15.
Если коэффициент 15.
А там 1800.
На там 1800. Ну,
180 рублей.
1,0. То есть ты можешь спокойно рискнуть там, ну, какой-то незначительной суммы с расчетом на то, что тебе повезет, как в рулетку, да, и ты сорвешь куш. Вот на это расчет, да? И таких, кто ставит именно с таким расчетом, не с полной верой, что уверенностью, что Рома победит со счетом 3-0, да, а вдруг прокатит, а вдруг? У нас же реклама такая идет же.
А как определить, это с полной верой или а вдруг?
Ну вот некоторые наобум ставят, некоторые рассчитывают. Но вчера действительно не было ни одного человека, кто верил бы, что Рома пройдет дальше. Да. Что же случилось?
Там Барселона просто на ватных ногах играла. Они с таким высокомерием отнеслись к этому матчу, что я рад за Рому, что они наказали Барселону вот за эту самоуверенность. Они их задавили полностью на втором этаже, как говорится, да, в игре головой. Там в верховых единоборствах Барселона проиграла, по-моему, все, что могла. А у Ромы очень большие нападающие играют. Там Джека, такие ребята очень высокие. И они выиграли весь воздух и очень много создали моментов после этого. И забили очень здорово. И все время они закидывали туда за шиворот защитникам Барселоны мяч, подхватывали, и очень-очень много было атак. А Барселона начала играть только с 82-й минуты. Как только 0-3 было, так они хоть задвигались хоть чуть-чуть, хоть пару моментов каких-то создали. Таких дохлых моментов, честно говоря. И получили свое, да, получили 0-3 за свое высокомерие.
Ну и вчера Манчестер Сити, Ливерпуль 1-2. Удаленный тренер Ливерпуля, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола. Отмененный гол.
Да, 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 но там дело в следующем, что в первом тайме Сити давил. Они забили первый гол на второй минуте. Там, в принципе, шло к тому, чтобы было это прям вот такой матч от ножа, да, потому что в концовке первого тайма они попали в штангу. В концовке первого тайма они забили чистый гол, который из-за ошибки арбитра был отменен. Да, а если был бы счет 2-0 перед вторым таймом, там могло быть что-то по-другому. А потом Ливерпуль поймал их на контратаке разок, бац, 1-1, да, и что значит 1-1 для Сити? То, что им надо было забивать за оставшееся время еще 4 гола. Это нереально. Но они сдулись и пропустили второй.
Сегодня два матча. Реал-Ювентус, Бавария-Севилья. Ваше предсказание, Мария.
А, на кого бы поставить?
Реал-Ювентус. Кто? Роналду в Реале.
Реал против Ювентуса.
Да, ты думал, что я один.
Реал — это Испания, Ювентус — это Британия.
Италия.
А, Италия. Ну... На Испанию поставлю.
Испанию, да. Понятно. За
я
Ронал.
Правильно вас сказал, Андрей?
Да. Бавария-Севилья. Бавария — это немцы.
Севилья — это Испания снова. Правильно же,
да,
все,
да? Да, все правильно.
Ну,
все,
на,
да,
немцев.
На немцев. Итак, за Реал и Баварию, Мария.
Маш, в общем, я
интуиция
здесь...
меня подвела, нет?
Это мы проверим завтра.
А,
мы проверим,
хорошо,
завтра в утреннем эфире, но я, в принципе, считаю, что да.
Я
что,
как осьминог Пауль.
Что Реал должен додавить Ювентус. Помни о том, что Барселона, что случилось с Барселоной, и уже так не расслабится, да, а Бавария — это немцы, это машина, это... Они, ну, вообще не должны себе вот таких поблажек давать, потому что после первого матча они ведут 2-1.
И лев у них тоже прекрасный.
Все, в 21:45 сегодняшние игры будем смотреть. Андрей Вдовин был в эфире, Мария Пауль-Баченина.
Да, и Михаил Ибн Антонов.
Спасибо всем большое, что были сегодня в программе «Главное вовремя». Завтра встречаемся в 7 часов утра. Не болейте, не скучайте.
Пока.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.